Драма за кулисами. Освещенная лампой площадка. Пианино с горящими в канделябрах свечами. На нем недавно играли, крышка поднята. Сверху на инструменте стоит черный лакированный череп, с которым вчера выступала исполнительница поэзы. За пианино белеет ширма, чуть в стороне возвышаются две античные колонны. Должна быть часть декорации какого-нибудь номера. Остальная часть складского помещения, заставленная огромными ящиками, тонет во мраке. Весь этот антураж прапорщик вчера уже видел, да и не было у него сейчас времени озираться по сторонам. За кулисами творилось нечто совершенно возмутительное. Плотный господин с холеной бородкой в черном фраке и белой рубашке держал Алину за горло рукой в алой перчатке. На манжете сверкала золотая запонка, верхняя часть лица у невежи была прикрыта бархатной полумаской, в оскаленных зубах зажата сигарета. Это был он, вне всякого сомнения, тот, кто вчера шептался с Алиной и потом курил в гардеробе.
«Каин, не надо!» — пискнула Алина.
«Вот, значит, кто это? Владелец кабаре, кокаиновый король, уругвайско-парагвайский подданный, Дон Хулио Фомич собственной персоной!» Рядом, сложив на груди могучие руки, стоял Мефистофель и с ухмылкой наблюдал за происходящим. Бедняжка Алина лишь беспомощно взмахивала своими тонкими ручками, даже не пытаясь высвободиться. «Я тебя по-хорошему предупреждал, сучка!» — оцедил человек в маске. Сигара покачивалась у него во рту. От ярости у Романова потемнело в глазах. Единственное, на что у него хватило рассудка, очень уж крепко засел в голове приказ генерала, это сунуть редикюль за пазуху. С криком «Скотина!» прапорщик выбежал из своего укрытия, отодрал хама от барышни и от всей души с размаху влепил ему великолепную плюху. Черно-белый отлетел к пианино и ударился об него спиной. Благородный инструмент приветствовал акт возмездия торжествующим утробным гулом. Ушибленный господин сполз на пол, причем пола фрака у него завернулась, и стало видно, что подкладка такого же алого цвета, что перчатки. «Мефисто!» — взвыл он, выплевывая сигарные крошки и осколки зубов. Алексей повернулся к вышибали и очень правильно сделал. Детина натягивал на пальцы шипастый кастет. Ухмылка не исчезла с его грубой физиономии, наоборот, стала еще шире. Этот нисколько не испугался, а, кажется, даже обрадовался возможности отличиться перед хозяином. Он был на полголовы выше прапорщика, раза в полтора тяжелее и, должно быть, не сомневался, что легко справится с несерьезным противником. Инструктор по рукопашному бою, подпоручик Гржемский, учил своих питомцев. Сила всегда проиграет скорости, а сила грубая, негибкая, обращается против самой себя. Могучий удар рассек воздух над головой быстро пригнувшегося Романова. Мефистофеля развернуло боком, что дало Алексею возможность влепить Верзиле отменный хук в солнечное сплетение. Ощущение было такое, словно кулак ударился о гранитную плиту. Первая стычка закончилась, можно сказать, с нулевым счетом. Сверкающий сталью кулачище с удвоенной силой замахал перед лицом прапорщика. Но и тот в ответ удвоил скорость движений, уходил в сторону, нырял, отскакивал при каждой возможности, нанося ответные удары. Каждый достигал цели, каждый был точен. Носком ботинка в пах, каблуком в коленную чашечку, но Мефистофель только крякал и еще напористей лез вперед, словно броненосная новинка танк, говорят, совершенно неуязвимая для пехоты. И так непростую задачу осложняла мадемуазель Шахова. Она не убежала, даже не отступила в сторону, осталась стоять на том же месте, лишь прижала руки к груди и зажмурилась. Вероятно, ей опять казалось, что все это не явь, а ужасный сон, который когда-нибудь сам по себе развеется. Приходилось пятиться широким кругом, обходя девицу, чтобы ее случайно не задели. Дон Хулио в сражении не участвовал. Он прижимался к пианино, тер платком окровавленные губы и подгонял своего клеврета кровожадными возгласами. «Проломи ему башку! Это вчерашний филер! Просто сегодня он в голубом!» «Мы искали друг друга и нашли», — съязвил Романов. «Делать этого не следовало». Подпоручик Гржемский сколько раз говорил, главное в схватке – ничего не упускать и ни на что не дистрагироваться. Малейшая деконцентрация внимания может стоить жизни. Всего на долю секунды повернул Алексей лицо к господину Каину и чуть не угодил под кастет, от соприкосновения с которым голова разлетелась бы, как глиняный горшок. Верхняя часть тела качнулась назад слишком быстро, ноги за ней не поспели, прапорщик взмахнул руками, не удержался, упал. «Живей, Мефисто, что ты тянешь?» Каин хищно наклонился вперед. «Добей его!» От своей оплошности, от постыдного падения, хорошо еще, что у Алины закрыты глаза, Романов, во-первых, обозлился, а во-вторых, перестал ребячиться. «Что за идиотизм устраивать корриду с бешеным быком, когда в кармане есть револьвер? Я тебе покажу, добей!» — обиделся отличник контрразведывательных курсов. «А ну-ка, руки, сволочи!» Он бы еще и не так их обозвал, если б не барышня. «И ни в коем случае не впадать в ярость, не терять хладнокровие», — учил инструктор. «Чаще всего ошибки происходят именно из-за этого». Ошибка заключалась в том, что Романов взял на мушку не главного фигуранта, а второстепенного. Мефистофель, увидев черную дырку ствола, допустим, замер и даже приподнял кверху свои ручищи. Зато парагваец с неожиданным проворством юркнул за пианино и пропал. «Стой! Убью!» Алексей переполошился, то есть совершил еще одну серьезную ошибку. Сверху на него падало что-то белое, громоздкое, ребристое. Это Мефистофель, воспользовавшийся тем, что враг отвернулся, толкнул на него античную колонну. Она ударила прапорщика по голове, но не проломила ее, а произвела сухой легкомысленный стук. Вообще оказалась удивительно легкой. Обхватив колонну руками, Алексей понял, что она бутафорская, из папье-маше. Однако пока он обнимался с архитектурным изделием, пропал и второй неприятель. Из-за ширмы донесся удаляющийся топот. «Куда? Назад!» — заорал Романов, бросаясь вдогонку. Чертов свет, исправно горевший во время закулисной баталии, выбрал именно этот миг, чтобы опять погаснуть. Алеша успел заметить, как Дон Хулио ныряет в один зазор между дощатыми ящиками, Мефистофель во всю прыть несся к другому, расположенному правее. Погоня в кромешной тьме среди запакованных роялей — занятие малоприятное. Началось с того, что прапорщик неверно рассчитал направление и не сразу нашел проход. Потерял несколько бесценных мгновений, шаря рукой по шершавой поверхности. Электричество мигнуло, и он увидел, что находится в узкой, не шире метра, щели, которая упирается в здоровенный короб с клеймом «Досмотрено таможней 28 июля 1914 года». Напоминание о невозвратной эпохе, когда Германия посылала на восток эшелоны с товарами, а не с войсками. От короба можно было свернуть направо или налево. Убегающие враги находились где-то очень близко, но их было не видно ни одного, ни другого. Не успел Алексей сделать и двух шагов, как свет потух. Теперь он, будто играясь, вспыхивал и гас с интервалом в секунду. Довольно, чтобы окончательно не запутаться в зигзагах щелей и проходов, но недостаточно, чтобы избежать ударов о жесткие ребра ящиков. Хуже всего, что прапорщик метался среди германских фортепианных бастионов вслепую, а владелец клуба и его подручный явно знали, куда держат путь. Сообразив, что громогласно угрожать смертоубийством, лишь выдавать свое местоположение, Романов умолк и постарался передвигаться как можно тише. По крайней мере, теперь стало возможно ориентироваться по звуку шагов стремительно улепетывающих противников. Оба, каждый своим путем, двигались к дальней стене склада. Вероятно, там имелся запасной выход. Алексей попробовал приспособиться к пульсирующей смене тьмы и света. Как только воцарялся мрак, он зажмуривался и выставлял вперед левую руку, чтобы не налететь на препятствие. Когда же сквозь сомкнутые веки видел, что светло, снова открывал глаза. Лязгнул металл, заскрипели дверные петли. Снова лязг. Алексей побежал быстрее. Поворот, еще поворот. И лабиринт кончился. Впереди была кирпичная стена, посередине которой зеленела облупленной краской железная дверь с отодвинутым засовом. Он-то, очевидно, и лязгнул несколько секунд назад. «Ну, теперь далеко не убежите!» Он подбежал к двери, рванул ручку, потом толкнул от себя. Створка не поддалась. Тут Романов вспомнил, что металл лязгнул дважды. Проклятие. Значит, снаружи есть еще один засов, и беглецы успели его задвинуть. Замычав от бессильной ярости, молодой человек приложился лбом к холодному металлу. «Упустил! Ушли! Алеша!» — послышался издалека слабый голос. «Алеша, вы где?» «Что с вами?» Он обернулся. «Еще не все потеряно. Самое время потолковать с мадемуазель Шаховой на чистоту».